Глава 8. Судьба показывает когти. «Привал!» — махнул рукой наследник, и возничий послушно остановил колесницу. Он, потомственный возница, сутый из сословия рожденных под дышлом, кипел от удивления. Колесница всю дорогу шла, как по ниточке, словно под колеса и копыта ложились не косогоры с ухабами, а путь звездного благополучия. Ганге похлопал суту по плечу, вслух похвалил его искусство. Возничий зарделся ярче кожицы спелого плода бимба и решил не вдаваться в подробности. Перебьется. За последние годы ученик пара Шурамы научился скромности. Нет, пожалуй, даже скрытности. Скромность является добродетелью, если под рукой нет других, как сказал один мудрец. Умение держать язык за зубами требовали жизнь во дворце, положение наследника, преклонение или зависть окружающих. Поначалу было трудно, особенно когда кто-нибудь из родичей хвастался на ристалище знанием небесного оружия. Одному в наследство от предков досталось палец водоворота, способное единожды за сражение раздавить вражеского слона. Другому за 4-летнюю аскезу боги подарили дротик, возвращавшийся после броска. Третьему, наблюдая за демонстрацией всей этой роскоши, Ганге вслух восхищался и про себя вспоминал начало безначалья. Поле боя для Рамы с топором и его ученика. Поэтому, когда юность кружила голову, сердце жаждало восхищения сверстников, а язык начинал бормотать привычные мантры, создавая тайную паутину. Словно невидимая чакра заново сносила наследнику голову, а потом, вновь оказавшись на плечах, голова переполнялась ледяным стыдом. Ради славы никогда. И сперва дружинники, а следом за ними родичи, постепенно уяснили. Молодой царевич, если что-то и показывает, так только пытаясь обучить воинов справляться с напастью. Превозносить вместо того, чтобы пытаться понять, значит обидеть. Верховые уже спешились, суты занялись лошадьми и мулами, а остальные принялись споро разворачивать на лугу, близ священной криницы змеиного яда, походные шатры. Центральный, золотисто-голубой, с алыми вставками по углам, для наследника. И два поменьше, темно-зеленые, для свиты. — Точно Гаруда! — восхитился самый молодой из дружинников и указал на шатры. — Смотрите, тело и крылья, а стяг наверху похож на клюв. И в порыве восторга сгреб в охапку ближайшего воина, приподняв того над землей. Дружинник даже не представлял, насколько он прав, воображая лучшего из пернатых на этом лугу. Разве что он сам с приятелем плохо походил на опекуна мира, обнимающего мертвеца, но подобная мысль сейчас могла прийти в голову разве что безумцу. Брахман-советник с трудом дождался, пока ему в холодке расстелят циновку и покроют ее шкурами антилоп, после чего лег и, судя по всему, задремал. Возраст неумолимо брал свое. «Надо было оставить старика в Хастинапуре», — вздохнул Ганге и сразу оборвал сам себя. «Оставить? А кто мне укажет невесту отца этого упрямца? Как его? Индру Рыболовов?» «Советника не беспокоить», — шепотом приказал он. «Ждать меня здесь, ясно? Позволь сопровождать тебя». Крепыш-десятник тряхнул кучерявой гривой, теребя гирлянду из трубчатых соцветий поталы, и на лице десятника отразилось желание лечь костьми, но уберечь наследника от всех бед. Этого Ганге боялся больше всего. В смысле, лечь костьми никогда не поздно, но редко полезно. — Не позволю, — отрезал наследник, и даже не стал объяснять, почему. Слово царского сына — закон. Пусть десятник вместе с прочими сами додумывают и вспоминают, что он, Ганге, вырос в дебрях Курукшетры, что здесь ему бояться нечего, и не только здесь. Наследник престола и страх — вещи несовместимые. И все же Гангия был почти уверен. Кто-то из свиты рискнет скрыто отправиться следом. Долг воина — охранять господина при любых обстоятельствах. Иногда даже вопреки воле самого господина. Войска любого раджи состояли из 6 видов. Наследственная дружина, наемники, ополчение, союзники или вассалы, перебежчики и, наконец, партизанские отряды лесных племен. Первые считались самыми надежными. «Ну и ладно», — подумал он, усмехаясь про себя, — «заодно проверим, на что они годятся в лесу». К закату вернусь, и быстрым шагом Гангия направился к опушке. Широкие шаровары из кашальского шелка, громко шелестевшие на улицах Хастинапура, сейчас не издавали ни звука. Они мели при виде грозных колючек, да и сам хозяин, шаровар, двигался молча, косясь по сторонам подозрительно блестящими глазами. «Он дома! Дома!» Спустя 4 года вернуться в этот лес, который он может, не кривя сердцем, назвать родиной. Вернуться знатнейшим из знатных, будущим владыкой города слона. Счастье, награда или горький урок. Радость узнавания сливалась в душе с тихой и светлой грустью. Каплям, пролитым из кувшина калой времени, нечего и думать, чтобы возвратиться в родной кувшин. И лес иной, чем раньше. Он забыл гибкого наивного юношу, а гордый кшатрия, разодетый в шелка, должно быть, кажется лесу чужаком. Но это пустяки. Главное в другом. Изменилась не только внешность. Суть, тайная основа сместилась на самом дне души. Гангия чувствовал это, хотя слова были бессильны выразить новые чувства. И тем не менее... По мере узнавания знакомых с детства тропинок в облеченном властью мужчине мало-помалу просыпался юноша, покинувший Курукшетру 4 года назад. Они шли вдвоем, наследник и ученик, обняв друг друга за плечи, углубляясь в чащу, сливаясь с ней, растворяясь во влажных тенях. Обезьянка, неотступно следовавшая за хозяином и кумиром, сейчас покинула плечо насест и радостно скакала по деревьям, отставая, обгоняя, визжа от восторга, уносясь по веткам в чащу, но почти сразу возвращаясь обратно. Дважды Гангия с беспокойством провожал Кали взглядом. Не хватало, чтобы любимица досталась на ужин удаву или леопарду. На всякий случай он остановился и прислушался. Хищников, к счастью, поблизости не было. Зато люди, вернее, не люди, человек. Один. Он шел по следу Ганги, очень стараясь идти беззвучно и не отставать. Но если второе ему почти удавалось, то первое... Ганги огляделся по сторонам и вдруг одним прыжком оказался за стволом векового тамаринда, который мог укрыть троих наследников вместе с их престолами. Как и предполагалось, преследователем оказался ретивый крепыш-десятник. Не став разыгрывать представление, хотя соблазн был велик, и даже не до конца насладившись растерянностью десятника, Гангия вышел из-за дерева. «Я ценю твою преданность, Кичака, поэтому не стану тебя наказывать за нарушение приказа. Удовольствуйся этим и возвращайся в лагерь. И упаси тебя 33 от попытки нарушить приказ еще раз».
«Слушаюсь, мой господин».
Тяжело вздохнул Кичака и, понурясь, зашагал обратно. На каждом втором шаге он грустно сплевывал себе под ноги, и слюна красная от жвачки бетеля казалась кровяными сгустками. Гангия минуту колебался, не взять ли Кичаку с собой. Потом решительно мотнул головой и продолжил свой путь.